друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня свою музыкальную историю расскажет член Президиума Киноакадемии, профессор ВГИКа, президент детского кинофестиваля «Орленок», кинорежиссер, снявший такие фильмы, как «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Маленькая принцесса», «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты и многие-многие другие, Владимир Граматиков. Скажите, пожалуйста, самые первые ваши музыкальные впечатления, самые вот первые воспоминания?
Ну, пожалуй, это 4 года мне было. Я родился вообще в Свердловске. Родился, как ни странно, 1 июня, в День защиты детей. Поэтому, наверное, моя жизнь связана в основном с детским кинематографом. И случилось так, что папу перевели в Москву, и такая ситуация, то ли его назначат на повышение, то ли должны его были посадить. И какая-то ситуация была тревожная. И мама приняла решение переехать в Свердловск, в Москву. И, значит, вот мама, 4 детей, собака Лайка, корова и пианино были погружены в товарный вагон.
И корова?
И корова. История коровы такова. Папа был начальником шахтных разработок, большого очень такого предприятия, и ответственным работником, многодетным. Во время войны, как презент, как грант, дали корову. Она нам спасла жизнь, 4 детям. Это был гарант. Мы были вместе. Собака Лайка, это очень преданный был пес у нас, и она его забрала с собой. Корову она взяла как жизнеобеспечение, но и пианино. Она была оперной певицей, начинающей. Ну, конечно, она была на вторых-третьих ролях. Когда в Свердловске был Козловский, то мама с ним там что-то подпевала. Но потом она приняла решение рожать детей, и семья – самое святое. Я думаю, что было решение непростое для нее, но она все-таки это приняла. И в результате родила 5 детей. У меня 2 брата и 2 сестры. И вот, представьте себе, это был 47-й год. И мы 2 недели ехали в товарном вагоне. Я всегда хотел бы, знаете, снять картину об этом периоде, об этом переезде, потому что вот жизнь человеческая, вот что это такое? Вот этот срез, этот переезд давал колоссальную возможность для размышлений. И мои воспоминания, и музыкальные первые, ноктюрны Шопена, которые мама играла нам, представьте себе, поезд в движении, пианино в товарном вагоне, оно как раз разделяло, где жила корова наша, Милка. За пианино жила корова, тут были нары, жили мы. И я помню, как мы руками драли ужасную эту траву с косогоров, откосов железной дороги.
Чтобы корову накормить.
Помню, конечно, как старший брат убегал за кипятком на станциях, и мы всегда жутко волновались, как он вернется, потому что нельзя было разводить огонь, естественно, в товарном вагоне. А чтобы приготовить горячую пищу, это единственное, когда мы стояли на станциях, сбегать. Такие были титаны, прикованные кружки цепями. Кипяток был написан, вот он набирал. И я понимаю мамино психологическое состояние, потому что она ехала в неведомое. Она не знала, что с отцом, она не знала, что и как.
Смотрите, какая смелая женщина, да. И с детьми.
Да. И вот мама нам в дороге играла на фортепиано. Чаще всего звучал Шопен. Вот малые пьесы его, потому что они, видимо, содержали в себе какую-то тоску, грусть, ну и надежду. У него всегда финальная часть шопеновской ноктюры, она выходила на какой-то
на такой свет.
Thank you. Мы ехали 2 недели, потому что нас переформировали составы, мы где-то долго стояли. И вот потрясающе по эмоциям встреча отца и матери. Рано утром мы приехали, и мама говорит: ну, вот это Москва. Мы подбежали и увидели кошмарные, засаленные, замусоренные пути. А это была Тарасовка сортировочная. Мы говорили: мама, это Москва? Да-да-да, ну где-то вот здесь, чуть подальше, вот за этим Москва. И наш папа. Прошел день, ничего. Вот. И была встреча, когда рано утром вдруг мы услышали крик отца: «Нина! Нина!» И мама сказала: «Это Саша». И она, представьте себе, товарный вагон, 1,5 метра вышиной, да еще планка прибитая. Она выскользнула, выпорхнула между планкой и этим, выскочила на пути. Мы все подбежали к этой доске и видели, как отец бежал навстречу, и мать, как они вцепились друг в друга на этих, между пути вообще на таком. И мы поняли, что все, мы в Москве. Вот с этого началась наша жизнь. Дальше, ну, инструмент был в доме, вот это пианино, которое из Свердловска приехало.
Его довезли,
приехало.
Поставили да. В московскую квартиру.
Недолго-долго оно у нас было. Потом я жалел, конечно, когда мама заставляла, естественно, всех нас учиться музыке. А мы, естественно, все этого жутко не хотели. Моя старшая сестра Люся еще как-то освоила инструмент. Но, видимо, силу мамы уже и педагога по музыке не было биться со мной, и я это бросил. Вот. И ужасно потом переживал, потому что думал, вот так мне всегда не хватало в моей творческой жизни владения инструментом. Так случилось, что у меня было очень много музыкальных картин, и то, что я не умею играть, конечно, мне это очень мешало. А знакомство дальше, мое музыкальное образование, началось с дружбы. Нас поселили на улице Воровского на одной лестничной клетке с семьей Михалковых. И все свое детство я с Никитой, как мы братья, прожили. А он учился в ЦМШ. У Михалковых был культ музыкальный, Наталья Петровна, их мама, Андрон, учился уже в консерватории,
да, в консерватории.
А Никита в ЦМШ. Поэтому это уже было такое слухачество мое, когда я прибегал к Никите, а он еще доигрывал с педагогом, значит, свои ноктюрны и прочее. И Андрон, который приводил друзей, но они уже начинали играть джаз уже тайно. Они не играли Моцарта и Чайковского, Прокофьева и Рахманинова, а такой был Капустин, друг Андрона, пианист замечательный. Они сразу начинали пам-бам-бам-бам-бам-бам.
Там-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра Когда вы в школе учились, у вас были там какие-нибудь танцы или что-то?
Ну, уроки музыки обязательно были в каждой школе, но это уроки пения были. Вы знаете, я всегда мечтал, я думал, вот если бы я не стал режиссером, то кем бы я стал? У меня было две профессии, о которых я мечтал. Это путешественник профессиональный, как Пржевальский, то есть ходить по миру с умой, с клюкой. И
смотреть, записывать.
Смотреть и ощущать мир. Вторая, как ни странно, я мечтал быть оперным певцом.
Ой.
Это абсолютно серьезно. Вот я думал, если бы дал мне голос, вот это было бы все. Во-первых, мне нравилось, что они все во фраках всегда, в белых рубашках и в бабочках. Вот это вот.
Красиво.
Потом, они красивые, да. Вот это, видимо, детская мечта о каком-то совершенстве. Вот она.
А какой-нибудь был оперный певец, который нравился?
Нет. В 50-е годы в русских семьях были такие традиции. Кончалось горячее, и накрывался чай, застольное пение. У нас был хлебосольный очень дом, у нас всегда были гости. И мы всегда были свидетелями песнопения родительского.
И что пели?
Пели самые такие популярные бытовые песни 50-х годов. романсы пели. И всегда в компании находился один такой, знаете, зычным голосом человек, который всегда всех почему-то чем громче...
Перекрикивал.
Точно. Да, у нас был дядя Толя такой. Он любил это мгновение, когда убирали закуски. Да. И накрывался чай. Он ждал этого момента и начинал. Честно скажу, сейчас я понимал, что дурным голосом, значит. Но ему все подпевали, кто знал слова, и все. И это длилось час-полтора.
И вы тоже подпевали?
Ну,
вы сидели рядом?
Мы сидели рядом, да. Ну, честно, когда накрывался уже чай, нужно было схватить сладенькое чего-то и бежать во двор.
Интересно.
Эта часть концерта нас волновала очень мало.
А был патефон или что-то вот?
Конечно, патефоны, коллекция пластинок и фонды обмена пластинок. В те годы были обмены, когда 5 пластинок одной семьи передавались 5 пластинок другой, и были вечера прослушивания, когда собирались все так вечером после чая и слушали новые пластинки. Ну, это начало 50-х годов.
Вечера прослушивания, как
да,
звучит-то красиво.
Да.
Но
это было всегда интересно.
Правильно, телевидения не было.
Конечно.
Поэтому
это,
люди могли
получить
общаться.
Новую пластинку, это было большим событием. Это
а какая-нибудь пластинка? Вот,
но «Брызги шампанского», они вошли в мою жизнь, потому что это было очень модное танго тогда, «Брызги шампанского». И это первые девичьи наши уже танцульки. Танго тогда было самым модным танцем. Вальс мы не умели танцевать, и к нему какое-то было ироничное отношение. Уж не знаю почему. Фокстрот уже отошел с 30-ми, 40-ми годами, а вот танго было самым модным. Танцевали мы неумело, подглядеть было некуда, дискотек не было, а это в школе. Как раз соединили в 5-м классе мальчиков и девочек в 55-м году. Это было революционное событие. И где-то с 7-го класса ночевались танцевальные вечера. Чаще всего это выглядело так. По краям стояли мальчики на одной стороне и по краям девочки. И буквально 3-4 пары смельчаков, которые могли приглашать. А чаще девочка с девочкой, мальчик с мальчиком. Кто-то вдруг рискнул. И вот брызги шампанского я очень хорошо помню. Потные ладони, напряженный затылок, когда я с девушкой из параллельного класса впервые в жизни под брызги шампанского начал танцевать танго. Я только и думал про себя, как мне ноги двинуть. Как это? То есть никаких ощущений, кроме ужаса застывшего сознания. Значит, музыка доходила мне где-то не через уши, а через какую-то корку. Зато потом я так растанцевался. И Вика Федорова, наша замечательная
актриса,
которая уехала. И Лена Матвеева, моя подруга из балетного училища Большого театра. Женя Фраткина, дочка композитора известного. Женечка. Мы рок-н-ролл танцевали, начинали в 9 вечера и кончали в 6 утра. Я мог танцевать рок-н-ролл, не переставая.
Но...
Конечно, да, это первый рок на часах.
Рок на часах.
Эти рентгеновские пластинки, я открою величайший секрет. Потом мы наловчились с Никитой у старшего брата Андрона воровать пластинки. Он нам не разрешал брать эти гиганты. В то время были огромные пластинки, и там по 10-12 вещей на каждой стороне. Но это было... Я не знаю, чем даже сейчас это сравнить. Какая ценность была эти пластинки. Он их закрывал. А что мы делали? Мы отодвигали этот шкаф и выкручивали шурупы, фанерку заднюю, и брали то, что нам надо. Вот, и мы ставили эти пластинки.
Ну, молодцы какие.
Да, ну, желание с девочками танцевать.
Да.
А потом можно было проявить все красоты. В рок-н-ролле это же... Тут партнерша не важна. Это грацевание на паркете. В рок-н-ролл вошел в мощно. В сознание отодвину все. Конечно, это Битлы. Конечно, Роллинг Стоун.
Вот когда впервые услышали «Битлз»?
«Битлз»
вот
я в армии. Это служба в армии. Моя в 63-м по 66-й год я служил в армии.
Как «Битлы» попали?
Там была очень мощная станция у нас. Это были связи. И были коротковолновые, мощные передатчики. Нужно было ночью выйти на дежурство. Игорь Осипов, мой приятель, который был техником по ремонту всяких там пайки и всего. Я пробирался к нему, и мы в ночи ловили на коротких волнах 19 метров, 25 метров и слушали с помехами, с шипами. Потом нужно было тихо, не дай бог услышать. Вот так вот мы тайно абсолютно слушали Битлов.
Какая-то вот песня Битлов, которую вам...
Abbey Road. Диск, вот он был самый такой. У моего большого друга Игоря Исуловича, большого меломана, у него гигантская до сих пор коллекция виниловых пластинок. Гигантская. Как раз тогда начинались первые поездки на Запад. Только-только-только. Не джинсы хотелось оттуда привезти, а хотелось привезти пластинки. Да. И привозили первые пластинки из первых поездок. И вот Игорь как раз, он снимался в шведской картине, привез уже оригинальный, огромный диск Beatles Abbey Road. И вот уже мы его слушали, заслушались. То есть он был очень часто звучал у нас. Помню, первый магнитофон вообще появился, наверное, ну, где-то 63-64 год. Днепр, 11-й, это с катушками с этими. Вот, поэтому особенно борьбы...
И что слушали?
Ну, перезаписывали все, все, что могли, кого что было. 350-метровую бобину. Вот эту бобину за ночь нужно было переписать. Лучше сделать два сразу, потому что еще ближайший модуль.
Еще другую, а как же?
Но зато тут и определялись симпатии. И сразу было ясно, что было популярно. Не с фирмой «Мелодия», а самиздатом. Вы знаете еще, что какая была селекция или как градация, не знаю, там были в то время музыка для танцев. Это крайне необходимо, потому что вечерние танцульки в каждом доме были пренепременно. Метро-аэропорт или у нас на Восстание. Дальше была музыка, так называемая, для шуры-муры. Это блюзы, это «Аленький цветочек», это было убойное. Это все. Это первый поцелуй гарантированный. Просто.
Третья степень обольщения.
Ну, конечно. Поэтому были вот музыка для таких встреч. Была уже такая мужская компания, «Оттяг» назывался или что-то. Это вот бардовские песни новые, свежие.
Это уже сигареты.
Это уже, да.
Рюмка водки,
конечно,
либо.
Конечно. Это либо «Галич запрещенный», который кто-то переписал, и это прослушивание на кухне.
А в это же время, ведь в 60-е годы уже появились какие-то песни бардов.
Эта часть существовала в нашем сознании, конечно. И вечерами, я помню, Ваня Дыховичный, он первый освоил гитару, и Никита, кстати, Михалков тоже. Но Никита очень любил Гену Шпаликова и сам какую-то музыку сочинял, и мы пели песни Гены. А Шпаликов просто, он был дружен. Мы его видели, знали. Например, знаменитая песня, как была написана, замечательная история. «А я иду, шагаю по Москве».
Петровская песня.
Петровская,
даже.
Конечно. Уже снимали фильм «Я шагаю по Москве». И была съемка на крыше. Кто помнит, только туннель сделали под площадью Маяковского, гостиница «София», и Гия Данелия с оператором Юсовым на крыше. А Гена Шпаликов ходит внизу. Они снимали режимный кадр. Это вечер.
Вечер.
Такое,
да.
Ждали состояние красивое. А Гена уже накрыл там стол и говорит: давайте, хватит ваши снимать, приходите, уже там стынет закуски, да. Давайте быстрее, быстрее вниз. А Гия ему говорит: Гена, ну подожди, сейчас мы, ну... Проходило 10 минут, Гена опять. Тогда Гиев вспомнил, что слова, которые планировались на этот фильм, не подходят под музыку, которую прислал замечательный Андрей Петров. И он говорит: Гена, ты лучше новые слова придумывай. Андрей прислал музыку, она никак не влезает в этот размер. Ага. Гена кричит снизу: а какая музыка? Он говорит: фа-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- «Я шагаю по Москве, как шагают по доске. Что такое? Сквер направо и налево тоже сквер. Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил. Горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. В доме летняя еда, а на улице среда. Переходит в понедельник без особого труда. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа». Ясно, что эти слова ну никак не лезут в музыку Андрея Петрова. И он говорит: «Гена, давай, что-то нужно, нужно, срочно, срочно, давай, давай, дружок». Гена ушел, выпил, наверное, рюмочку там, вышел, говорит: «Ну, пока что-то не очень». Он говорит: «Давай». Они сняли один дубль. Гена вышел и говорит: «Так, Гия, пой». Представьте себе, Гия Данелли на крыше пятиэтажного дома. Кричит: «Фа-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». А внизу Гена кричит: «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу». Он говорит: «Есть две строчки, а есть две строчки, будет и песня». И к концу этого вечера их ужина была дописана эта песня, которая стала шлягером.
Потрясающе.
Да?
«Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве».
Слышишь, вы очень музыкальный человек, и наверняка вам хотелось когда-нибудь самому... И бывали такие случаи, когда вы что-то сами себе придумывали. Нет, не было такого?
У меня есть одна музыкальная тема, которую всегда хотел какому-то из своих композиторов предложить. Но дело в том, с кем я сотрудничал, это очень большие были композиторы, как-то мне было неудобно. Так судьба сложилась, 8 фильмов с Алексеем Рыбниковым.
Да.
Начиная с «Усатого няня», «Вера, надежда, любовь».
Да, и «Звезду и смерть».
«Звезда и смерть», и «Сказки», да, и прочее.
Как жаль, что у нас так мало времени, так о многом еще хотелось поговорить, но передача подходит к концу.
Да.
И в конце передачи я всегда задаю вопрос: почему люди поют?
Я не знаю, честно скажу, вот в голос пою я редко, про себя чаще. Я помню, что я проорал все, что я знаю, когда я служил в армии. Я служил в сопровождении особо секретных грузов. И это в товарном вагоне, между вагонами, представьте себе, зима, 30-40 градусов мороза. Поезд идет со скоростью 60-70 км в час. И вместо 4 положенных часов, так как поезд не останавливается, ты можешь стоять и 7-8 часов.
Кошмар.
Промерзаешь насквозь просто. Потому что тулуп, который передается одному постовой другому, он промерзший уже давно. Вот. Ты пристегиваешься ремнем к тормозной такой штуке, чтобы тебя не выкинуло где-то под Красноярском на скорости. Вынимаешь там из автомата патронник обязательно, потому что случайно выпадет, не дай бог. Прячешь все это, валенки я всегда засовывал. И поешь. Поешь, потому что это согревало тебя. Не поешь, а орешь. Вот все песни, включая гимн Советского Союза, я помню, я орал. В общем, все, что знаешь. Потому что за эти 7 часов это кошмар.
Вы знаете, я первый раз слышу, что музыка согревается.
Не музыка, а песнопение.
Песнопение.
Да.
Это
согреваешься, потому что мы же не знаем, что-то происходит, как-то вот связки, что-то. Но я вот помню, что точно, когда я начинал замерзать, я начинал орать и петь. Петь и орать.
Вот такую музыкальную историю рассказал нам кинорежиссер Владимир Граматиков. Надеемся, что мы еще увидим много фильмов этого режиссера, в которых будет звучать много музыки.
Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Анна Растрогина, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, музыкальная история. До встречи! Мы продолжаем музыкальный час на Радио России. И сейчас из фондов Радио России прозвучит программа
«Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина».
Сравнится с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Со страстною негой в ней дивно полно, в ней все опьяняет, и все опьяняет и жжет, как вино.
Эх, как жаль, Маша.
Не поняла, чего жаль, Миша?
Ну, как чего? Ну, вот того, что я не могу вот так же красиво спеть о тебе. Кто может сравниться с Мариной моей?
Господи, чего это ты вдруг?
Вот именно вдруг. Или нет, нет, совсем не вдруг. Я давно хотел тебе сказать...
Не пугай меня, что?
Что ты самая замечательная, восхитительная, самая красивая, обаятельная, самая веселая, привлекательная.
Ну, это уж слишком.
Нет, не слишком. Как жаль, что слушатели программы «Отдушина» не могут видеть тебя.
Да и тебя тоже. Ты ведь тоже ничего.
Правда?
Правда. А к чему такой поток? Даже такая лавина, я бы сказала, комплиментов. Это, конечно, всегда приятно слышать.
Вот. Вот ты сама и ответила на этот вопрос. Раз это приятно слышать, значит, об этом стоит поговорить. И почему бы это не сделать в нашей программе?
Пожалуй. Тем более, что добрых слов, ласки, любви, восхищения и просто благодарности нам в жизни постоянно не хватает.
Вот поэтому мы, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда
и Михаил Черняк, хотим засыпать вас, дорогие друзья,
а заодно и самих себя
самыми разными комплиментами.
Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая такая.
Да, честно говоря, жизнь не очень длинная.
И не очень легкая. И
иногда вдруг поймаешь себя на мысли, что многим людям ты не успел сказать чего-то доброго, хорошего.
Или не сумел сказать, не сформулировал. А ведь, глядишь, это кому-то очень пригодилось бы, обнадежило, подняло настроение. Может быть, даже вылечила?
Да, вот насчет «не сформулировал» — это ты верно заметил. Ведь говорить комплименты — это целое искусство, особое умение, которое, на мой взгляд, сегодня почти сошло на нет.
Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя. Я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя,
я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя.
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю.
Какая изящная словесность, ты не находишь, Маша?
А ведь, наверное, человек хотел выразить самое светлое, что было у него на душе.
Да, ну, будем надеяться. Кстати, я вот подумала, что если объявить среди радиослушателей конкурс на лучший рисунок того существа, о котором пел только что Филипп Киркоров, что получится, а?
Да, что получится из всех этих глазиков, тазиков, зайчиков, пальчиков?
Лучиков, да. Ой, не знаю, не знаю, господи, неужели она...
Ты, теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу, тобой живу. И во сне, и наяву. Ничего не надо от тебя. Нет, все, чего хочу я, тенью на твоем мелькну в пути. Несколько шагов пройти, пройти. Поднимая глаз, пройти, оставив легкие следы, пройти хотя бы раз по краешку твоей судьбы.
Да, женщина, которая поет... И поет такие слова, достойно, по-моему, гораздо большего комплимента, чем «Зайка моя».
Ну, не забудь, что эта песня написана на стихи поэта-песника Леонида Дербенева. А он был поэт настоящий, значит, знал толк в искусстве произносить комплименты и говорить о любви.
Жаль, что теперь не часто такое услышишь в песнях, например.
Ну, не говоря уже о повседневном быть.
Но, однако, не надо уж так расстраиваться и терять надежду. В конце концов, ведь всегда можно найти высокие слова.
И даже если их хочется найти, но никак не подобрать, мы советуем вспомнить некоторые любимые песни программы «Отдушина».
Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишенею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера? Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
Да, каким только сравнением не прибегают влюбленные, какими только эпитетами не пользуются, чтобы выразить свои чувства и сделать комплимент.
А порой просто стирается грань между обыкновенным комплиментом и прямым признанием в любви. И тогда думаешь, а может, комплименты для того и предназначены, чтобы в конце концов приводить к признаниям.
Вас люблю, люблю безмерно.
чем нарушил мой покой.
Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди, по такому случаю ты подожди. Подожди, себя тая, самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Столько лет все думаю, как бы найти звезду мою, а звезда рюкзак за плечи и пошел. А звезда рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я, мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою.
Да, я вот думаю, сколько несчастных мужчин и особенно женщин пало жертвой всех этих медоточивых признаний.
Маша, ты ли это? Где твоя всегдашняя романтичная сентиментальность? Откуда эта трезвая твердость?
Потому что-то мы уж очень рассеропились, Миша. Надо быть бдительными.
Это ты что имеешь в виду?
А то, что уж сколько раз твердили миру, что лесть вредна, гнусна.
Да только все не впрок.
Да, слишком много печальных примеров. Поэтому я и считаю, что наша программа сегодня должна не только огульно воспевать комплименты, но и учить, как отличить настоящий комплимент от...
От поддельного.
Помнишь в старой песне «Не лукавьте, не лукавьте, ваша песня не нова, ах, оставьте, все слова, слова, слова».
Да, конечно, бдительность прекрасна, спору нет, но все-таки должен заметить, как артист...
Ой, то есть представитель той профессии, которая, как известно, в комплиментах особенно нуждается.
Да, вот-вот. Что, по мне, даже худосочный комплимент лучше угрюмого молчания. «Я люблю вас, моя сероглазочка, золотая ошибка моя. Вы вечерняя грустная сказочка, вы цветок из картины Гойя. Я люблю ваши пальцы старинные, католических строгих мадон, ваши волосы сказочно длинные и надменно ленивый поклон. Я люблю ваши руки усталые, как у только что снятых с креста, ваши детские губы коралловые и углы оскорбленного рта. Я люблю этот блеск интонации, этот голос, звенящий хрусталь, и головку цветущей акации, и в словах голубую вуаль. Так естественно, просто и ласково вы, какую-то месть затая, мою душу опутали сказкою, сумасшедшую сказкой Гойя. Под напев ваших слов летаргических, умереть так легко и тепло. В этой сказке смешной и трагической, и конец, и начало светло.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Бродит лето, солнце льется прямо в крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидал. ни одна из них не стала лучше вилы все равно. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя.
Ну что ж, мой умнейший из умнейших и благороднейший из благородных соавтор и соведущий.
Ну, прям восток какой-то. Что же я должен на это отвечать? О, звезда моих очей или о розовый куст моего сердца?
Можно и так.
Венец творенья дивная Диана, вы сладкий сон, вы сладкий сон, виденьями любовного дурмана. Я опьянен, я опьянен, венец творенья дивная Диана. Вы существо, в котором нет ни одного изъяна. Ни одного.
К сожалению, приходится прервать Николая Караченцева, ибо время наше в эфире истекает, и пора нам прощаться.
И сегодня все мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, хотим осыпать вас комплиментами.
Дорогие друзья, знайте, что вы самые лучшие в мире радиослушатели, самые чуткие, самые внимательные и самые доброжелательные.
Не подумайте, кстати, что это грубая лесть.
И пока для вас поет наизамечательнейший певец Сергей Рогожин наипрекраснейшую песню Владимира Сайко, продумайте добрые слова и комплименты, которыми мы вам советуем осыпать сегодня как можно больше народу.
Картинку ты придумала сама, сотворив ее из музыки и света. Ты считаешь, на картине нарисована зима, а мне кажется, серебряное лето. То ли снежная поляна, то ли озеро в лесу, напоенное туманом и прохладой. Еще меня с собою в уголочке нарисуй. Впрочем, больше ничего уже не надо. Ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки и света, света. Знаю я, что там за лесом деревянные дома, их покой ни дождь, ни снег не потревожит. Ну на кого она похожа? Это летняя зима. Ну конечно, на тебя она похожа. Ты таким же тайным светом изнутри озарена. Только мне за свой покой нельзя ручаться. Я повешу твой подарок над кроватью у окна, чтобы нам с тобой вовек не разлучаться. Ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки и света. Света, ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки и света, света. зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама. Сама.